вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Я по привычке говорю радиослушатели. Понимаю, что к вам же еще присоединилась большая аудитория интернет-слушателей, все те, кто слушает эту программу на волнах, как мы говорили по старинке, а сегодня в диапазоне вещания в интернете. Всех вас приветствую, доброго времени вам суток. Не знаю уж, в каком часовом поясе вы слушаете эту программу, но очень рад, что у меня, вот для моей программы, у вас, у всех у нас есть большая аудитория. Это Теос Медиа, передача «Золотая середина» по пятницам в 15 часов, как обычно, по московскому времени. Надеемся, что сегодня с Божьей помощью у нас получится хороший прямой эфир, хотя пока еще есть определенные условности для того, чтобы этот эфир у нас с вами был. Я, как вы видите, вещаю из своей квартиры, и по-прежнему есть друзья, которые помогают всем нам, чтобы эта связь осуществилась. Это Ирина, Ян, еще одна Ирина, администрация Теос Медиа, Эльвира, Олег Черный и многие еще другие. Александр, который в Питере подключает мою также программу для того, чтобы она была в записи в Фейсбуке. Так что, если вы знаете, как зайти в Фейсбук, пожалуйста, пока он еще работает, но с определенными, опять же, обстоятельствами связано, можете этим пользоваться. Ну и, конечно же, я благодарю за Олю, которая пересылает все ваши вопросы сюда, ко мне, на мою почту. Поэтому вот такой у нас большой дружный коллектив. Ну, не знаю, по каким масштабам, может быть, и не сильно большой, для каких-то организаций, которые вообще десятками людей насчитывают в своем офисе или в своем составе. Поэтому пусть Бог нас благословит. Давайте мы приступим. Хочу сказать, что по-прежнему я постараюсь с Библией, как я говорю, в руках, в сердце, в уме отвечать на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, задавайте эти вопросы. Какие-то вопросы уже собираются в течение недели, поэтому вот то, что происходит на неделе, я обязательно этими вопросами с вами также поделюсь, потому что, ну, вы сами понимаете, что есть у нас сейчас масса средств связи, пока еще действуют у нас соцсети, может быть, не все, но тем не менее. Поэтому для всех тех, кто имеет такую вспомогательную программку, как WhatsApp, я сразу расскажу, как к ней подключиться. Ну, во-первых, запишите мой номер телефона +7 926 211 56 97, +7 926 211 5697. И если вы со своего устройства электронного наберете через эту программку, хочу это подчеркнуть, потому что это мой мобильный номер, он просто привязку имеет к этой программке, вот, то тогда вы появитесь у меня как новый номер. И, пожалуйста, обязательно подпишитесь. И с маленькой просьбой хочу сделаться участником вашего чата «Золотая середина». У нас есть таких два чата. Один, в котором мы обсуждаем и поздравляем друг друга с днями рождениями, с новым днем, заканчивающимся днем, желаем друг другу доброй ночи. В общем, пересылаем какие-то интересные ролики христианские. Масса у нас людей-тружеников, которые выставляют там молитвенную линию, библейский час. Также есть кто справочную какую-то интересную находит, справочный интересный материал. Поэтому, друзья, если вы хотите, вот я могу вас сделать участником как этого постоянно действующего чата «Радио Тео Золотая Середина». Ну, уж простите, он пока вот по старинке так называется, но мы уже привыкли. И параллельно ему есть чат «Вопросы для передачи», непосредственно вот к этому эфиру, в который мне проще обычно суммировать или видеть, подводить некоторые итоги дискуссиям в виде окончательных вопросов, которые формулируют мне люди, ну, вот к этой программе. Поэтому и по также электронной почте вы можете присылать через наш сайт, основной сайт, через который, надеюсь, вы слушаете и сейчас нас, это theos.fm. Там есть, можно найти такое облачко с тремя точечками, и пока вы слушаете этот эфир, вы сами еще можете задать вопрос. Вот все такие координаты, они позволяют нам с вами по-прежнему называть этот эфир прямым, потому что у меня есть такая возможность прямо во время эфира присылайте ваши вопросы, их Оля мне перешлет, и я буду их видеть здесь у себя на экране. Пусть Бог нас всех благословит. Ну, начнем, как обычно, с вопросов, которые подкопились, и они уже есть, поэтому вот я открываю сайт для помощи как раз всем тем, кто нам пишет. Михаил задает вопрос: «Доброе утро, о каком времени здесь идет речь? И о чем говорится, смысл не вполне понятен?» Исаия – это пророк Ветхого Завета, относится к числу больших пророков, то есть у него большой объем его, можно сказать, пророчеств. Бывают пророки малые, то есть там буквально, как ныне мы меряем главами, да, несколько глав. А раньше это были длинные такие свитки или короткие. Так вот, 65 глава Исаии пророка, 20 стих, есть пророчество о царстве Христа на земле. Я хотел бы это подчеркнуть. Именно о царстве Христа на земле. И в эти пророчества мы верим, и верили еще наши праотцы, как мы говорим, верили еще люди Ветхого Завета. Там написано так: «Там, то есть в это время, не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юноши, но столетний грешник будет проклинаем». Я хочу подчеркнуть, что речь идет именно о пока царстве Христа на земле. Более того, несмотря на то, что мы совмещаем с 20 главой книги Откровения, несмотря на то, что дьявол вот в то время скован, и он, по сути говоря, не имеет доступа к людям, все-таки мы видим, что люди будут размножаться на земле, и они будут, опять же, иметь право выбирать, как им поступать. Другой вопрос, что вот здесь написано по поводу грешника, значит, у них остается закон Божий, у них остается вот эта возможность из субботы в субботу приходить в Новый Иерусалим, который будет вот над землей, и вот туда к нему для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы... И там есть хорошая строчка такая: «И кто не будет этого делать, у того там не будет дождя». В общем, происходит такое явление. Давайте я попробую его обрисовать по суммирующей картине. Часть людей, которые воскресли или совоскресли, вот, воскресли Христом, воскрешены, вот так скажем, они уже имеют новые тела, не ветшающие, не стареющие, они являются жителями Нового Иерусалима. К ним же присоединяется весь остаток Израиля, который тоже является непосредственно вот, ну, такой, я бы сказал, восстановленной ветвью, да, потому что помним мы этот замечательный образ, что эта ветвь привьется, что она не до конца отломилась и выброшена Богом, что, говорю вам тайну, послание к римлянам, апостол Павел об этом говорит. И вот этот весь народ Божий, он призван к тому, чтобы править вот той землей, которая обновлена после апокалипсиса, как мы говорим, после вот этих чаш гнева, она будет обновленная. Дьявол скован на 1000 лет, опять же, годы считаются нашими годами, и там есть 12 месяцев, такое упоминание, и там есть широта земли, и там есть листья, которые приносят плоды для исцеления народов, не для исцеления самих, которые находятся в Новом Иерусалиме, у них уже новые тела, им не нужно никакое исцеление, они уже в таком вечном своем присутствии, как Христос после воскресения, он уже был в обновленном теле, хотя еще общался с людьми, с учениками, даже пищу их ел, но он показал в этом теле вот то будущее пророческое, которое, о котором написано в книге Откровения. И поэтому, Михаил, да, там будет все-таки годами исчисляться жизнь человека, потому что вечности, опять же, этого нет такой необходимости, там уже нет земных лет никаких. Вот. И поэтому это пророчество для жителей нашей земли, но обновленной. И есть то, что сокрыто от всех нас, и я не могу это, может быть, даже вам описать, потому что не видел глаз, не слышал ухо и не приходило на сердце, что приготовил Господь любящим его. Но все-таки по маленьким таким описаниям в Библии и по Духу Святому, который в вере нас направляет к исполнению этих пророчеств, в вере в эти пророчества, мы можем таким образом прорисовывать себе картину. Чем больше знаешь мест Священного Писания Библии, тем более красочнее получается эта картина, более объективнее, я бы так сказал, более реалистичной, приближенной к тому, какую мы увидим. Надеюсь, все, дай Бог нам всем там быть и встретиться. И вот, конечно, есть у нас здесь такой вот маленький момент интересный, что вот те люди, которые будут на этой земле, они, опять же, наверное, будут помногу жить, потому что мы знаем, до потопа это было такое явление, и каким будет климат, каким будет атмосфера, скажем так, и окружающая природа, только тоже по урывкам мы можем догадываться, потому что плодоносить деревья могут хоть 12 месяцев в году, какое-то особое такое плодоношение. Лев лежит с ягненком, не трогает его, зло убрано с земли, последствия грехопадения, хотя еще есть несовершенные люди, которые, опять же, выбирая поклонение Богу, следует за ним. И вот после тысячи лет мы видим, как этими несовершенствами, как этой греховной плотью воспользуется сатана. Потому что, во-первых, действует еще смерть, даже в тысячелетнем царстве, пока еще смерть и ад не брошены в озеро Огненное. Это заканчивается уже после тысячелетнего царства, такое явление будет. И дьявол, который будет отпущен Богом, пойдет искушать народы и соберет огромную, ну, такую рать, если можно сказать, да, и все они пойдут на город великий, на Новый Иерусалим. Я верю, что он не будет касаться земли, потому что так написано, мы с Господом на облаках так и будем, вот, хотя у нас будут способности, как, наверное, были у первого Адама, первого человека, править всей землей, то есть как Христос, который, будучи человеком на земле, мог перемещаться со скоростью мысли, мог проходить в горницу закрытую, мог кушать пищу, при этом, ну, в общем, не был просто духом. Вот я хочу это про пищу подчеркнуть. Поэтому у нас будут вот такие тела и такие возможности. И притча о минах, мы всем нам известная притча о талантах, она говорит нам о том, что такое возможно. Во-первых, в Нагорной проповеди мы читаем, что блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Наследие земли очевидно. Сейчас совсем не кроткие наследуют землю, мы это тоже очень понимаем и видим. Соответственно, вот это пророчество сбудется в Нагорной проповеди. И что еще сказано? Очень интересно, что в притче о минах «дам тебе во владение несколько городов». Вот перечитайте эту притчу. И меня все время удивляло, где же эти города и где же мы над ними будем такими правителями, да, локальными, скажем так. И вот тут играет роль некая наша величина преданности Богу. Мы получаем определенные награды за верность и получаем в знак того, что мы верны Богу, возможность управлять теми, кто в этих городах. Это будет правление Христа, поэтому это не будет какая-то авторитарная система, как сейчас любят говорить, насилие или там заставлять что-то людей, но это будет вот такое мудрое управление. Ну, можно, наверное, вспомнить времена лучшие времена Соломона, когда он правил народом, и все были довольны, рады его мудрости, которая была от самого Бога. И он никогда не творил неправедный суд или не подыгрывал каким-то образом какой-то стране, но вершил суд справедливо, так что и царица Савская приходила поучиться этой мудрости. Об этой мудрости расходилась слава. Люди узнавали, как он мудро рассудил. Там в одном случае, но все помним этот случай, с женщинами и так далее, с ребенком. Поэтому верим, что Бог будет управлять с нами вместе. Мы, написано, с Ним будем управлять. И управлять мы будем именно мудростью Его. Ну, вот такой, наверное, ответ. Спасибо за вопрос, Михаил. Есть еще пару вопросов. В частности, вот Татьяна задает вопрос. Добрый день, Андрей Юрьевич, спасибо за ваш труд. Хочу задать вопрос, почему, когда Иисус Христос принимал водное крещение, Дух Святой сошел в виде голубя, а когда сходил на учеников, то был в виде языков огненных. Спасибо. Ну, Татьяна, если внимательно читать Священное Писание, там ведь, в принципе, все написано. Было такое персональное, я хочу это подчеркнуть, личное откровение последнему пророку Ветхого Завета, который стоял на стыке Ветхого и Нового Завета. Это Иоанну Крестителю. Ему, и именно ему было сказано, на ком увидишь знамение Духа Святого, сходящего в виде голубя. Это не было уже по факту, а его предупредил Бог. Поэтому Бог посылает различные знамения. Я верю, что звезда Вифлеемская – это тоже было знамение, ну, может быть, на языке мудрецов. Младенец в яслях лежащих – это было знамение для тех, кто пасет и знает, что в кормушку младенцев обычно не кладут. Для них своего рода было знамение на их языке. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому знамение Ионы пророка, знамение для тех людей, которые… ну, ожидали Мессию, даже верили в Него, понимали, что Он должен явиться. Но почему-то как-то вот лицо земли научились распознавать, а вот таких знамений, которые им давались, я имею в виду сейчас фарисеев, сам Христос их в этом упрекает, не научились видеть. Поэтому это персональное знамение, которое было дано. Да, голубь – это… повсеместно, это птица мира, это та птица, которая принесла эту масличную ветвь после того, как Бог разгневался, видя разврат того народа, который расплодился и разошелся по всему лицу земли и потопил потопом. Поэтому голубь – это не только символизм, это, я еще раз хочу подчеркнуть, это знамение, знамение сугубо для Иоанна Крестителя. А что касается сошествия Духа Святого, ну, мы видим здесь еще такую… Ведь у нас Бог устройство и порядка. И даже если нам с первого взгляда какие-то вещи кажутся, ну, немножко как бы даже странными, вот мне, когда ты задала вопрос, Татьяна, показалось странным, а каким бы образом этот голубь был на каждом бы людей? Этот стая голубей на 120 прилетела бы и над каждым из них летала? Или как? То есть здесь свершилось еще одно знамение, что сам же Иоанн Креститель говорит, что он будет крестить вас духом и огнем. И он как бы передает эстафетную палочку даже для этих знамений. Он получил сам знамение, увидел, что вот тот, кто перед ним, он говорит, я недостоин развязать обувь твои, а он говорит, давай исполним всякую правду, да, то есть давай уже ты креститель, крести меня, хотя они даже были в родстве, вы знаете. И вот тут мы видим, что он пророчествует, он же пророк, последнего, вот, ну, последний пророк Ветхого Завета. И он говорит, ну, там еще была, конечно, и Анна, но я думаю, что до того возраста она уже не дожила, потому как она уже в преклонных годах была, во времена, когда Христа принесли обрезывать, когда он только родился. А это уже 30 лет прошло, он вышел на свою такую осознанную, такую, ну, я бы сказал, миссию, да, миссию в 30 лет, поэтому он принимает крещение в 30 лет. И вот пророк последнего времени, Иоанн Креститель, говорит о нем, что вот он будет крестить вас духом и огнем, опять же, передавая слова Божие. Ведь кто такой пророк? Он всего лишь проводник, он передает Божьи слова. Приблизительно так. Если будут какие-то дополнительные у вас вопросы, друзья, обязательно задавайте. Я еще раз повторю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Мы с вами на Теос Медиа общаемся каждую неделю, общаемся не только в рамках вот этой программы, но можем общаться еще и через средства связи. Поэтому плюс 7-926-211-5697 – это мой телефон мобильный, и он же ватсаповский, как сейчас говорят. Если вы через WhatsApp напишите кратенькие строчки «меня зовут так-то», сделайте меня участником вашего постоянно действующего чата, я с удовольствием вас присоединю к этому чату. В нем мы в том числе и обсуждаем вопросы на неделе, и подкапливаются в параллельном чате вопросы для эфира, ваши вопросы. Вот, например, одним из таких вопросов, который я получил на этой неделе, был вопрос, касающийся... Зинаида мне задавала этот вопрос. Андрей Юрьевич, извините, пожалуйста, так, если посчитаете ответить на заданный вопрос, так, какой же вопрос? Сейчас, минуточку, я где-то выше его читал. А, все, понял. Что было первично? Вот у Зинаиды всегда такие вопросы интересные. Ей прям хочется знать все, что от начала было. Это притча или псалом? Вот такой интересный, неординарный, я бы сказал, вопрос. Но такие неординарные вопросы, я благодарен всем вам, уважаемые в прошлом радиослушатели, ныне интернет-слушатели в том числе, потому что они заставляют и меня задумываться. И я опять же открываю Библию, молюсь и говорю: «Господи, вот как ответить на этот вопрос?» И вдруг всплывают строчки книги «Притч». Вот как раз из «Притч» там есть описание, как мудрость была прежде всех творений, и как она была у Бога, и как она помогала ему во всем. Там мудрость рисуется как личность. Очень интересно, по-моему, там 5 глава, описание такое, что она была вот как скульптором, как дизайнером, она была как той очень необходимой красотой и мудростью, устройством, с которым творил Господь все творение. И даже я в книге Иова прочитал, что вот Господь творил ангелов, и что они потом, конечно же, славят его. И вот эта картина, нарисованная таким очень интересным поэтическим языком в известнейшем стихотворении «Пророк» Пушкина, ведь это описание того же Исаия 6 главы. Там написано, что видел я сидящего на престоле. И серафимы, и ангелы, вот они постоянно, как бы, это было постоянно, и сейчас, надеюсь, остается их такая связь. Я даже не могу сказать занятие. Это связь. Они говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». В этом приоткрываются глубинные смыслы, как мы, воздавая хвалу Творцу, соединяемся с Ним и от Него получаем новые силы, жизнь, свет, всяческие дарования. Он источник всякого блага, всякого дара совершенного. О Нем так говорит Священное Писание, так Он сам о себе говорит. Поэтому вот это очень интересно. Интересно, что ангелы, которые могли бы воспевать в том числе и псалом, потому что многие псалмы потом были записаны уже непосредственно созданным человеком, вот который прожил какое-то время на земле, мы знаем, что в человечестве роды сменялись и дошло до рода царя Давида, и большинство псалмов было написано им. Поэтому, несмотря на то, что Соломон был его сын, и он, Соломон, писал притчи, но, тем не менее, мудрость и притчи я бы поставил все-таки на первое место. Потому что здесь важно истоки происхождения. Истоки происхождения. У мудрости, конечно же, и устройство, как славить Бога, безусловно. Но поэтому, наверное, Вот в Слове они были едины. Помните, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Само слово притчи и слово псалом, я думаю, не стоит их здесь как-то по разные стороны размещать и, ну, нам всем делиться по... Ну, помните, как это смешная картина? Ну, не очень-то и смешная. Из-за этого война была в средние века в Европе. Вы знаете, что люди поспорили, сколько бесов могут помещаться на кончике иглы. Просто речь шла о разном количестве. И довели это до того, что, ну, видно, что это плотские, только называемые христиане, вот, что они стали друг друга там буквально убивать. Поэтому давайте не будем все-таки вторгаться в те сферы, которые мы до конца узнаем только в вечности, но тем не менее, вот все-таки мудрость, она больше в книге притч отражена, так и написано. И о самой мудрости очень много сказано в книге притч. А Псалтырь как таковой – это книга словословий Бога. До того, как Бог создал землю, до того, как Он создал человека, который может его словословить, конечно, у него были ангелы. Но даже до них, которые могли петь ему псалмы, словословить его, была мудрость. Поэтому я бы все-таки приоритет отдал мудрости, как написано по Библии. Но еще раз говорю, что это не принципиальный вопрос, и если у кого-то есть другие мнения, вполне это вот только мое мнение, но мой такой небольшой анализ, если хотите, да, рассуждение над Библией и над таким интересным вопросом Зинаиды. Спасибо, Зинаида. А мы будем двигаться дальше. У нас уже поступают вопросики. Кстати, для всех тех, кто к нам подключился, пожалуйста, если вы слушаете нас через theos.fm, там же есть такая возможность написать ведущему, это не только мне, любой программы, краткое сообщение или вопрос. Для этого вам нужно найти такую иконку, как мы говорим сейчас, небольшую картинку, облачко три точечки, на нее нажать на ваших электронных помощниках, ваших мобильных или айпэдах, там, или, не знаю, каких-то планшетах, компьютерах. Именно на сайте theos.fm найдите. Просто у всех она бывает в разных углах, я вас уже тут не хочу дезориентировать. Поэтому найдите эту иконочку или эту картинку, нажмите на нее, и появится такая заставка в виде таблички. Там напишите свое имя, чтобы я мог как-то к вам обращаться. Вообще это культурно, это правильно. Анонимки мы не принимаем. Вот. Даже можете вымышленное, пожалуйста, псевдоним, как сейчас говорят, аватар, там разными именами называют это. Вот. Но очень важно, чтобы у вас было имя. И второе – это ваш краткий вопрос. Постарайтесь вопрос сформулировать, ну, в нескольких предложениях, не более. Вот хороший пример. Татьяна, например, пишет: «Я благодарна Господу, мне 73, я лежачая. Проповеди – это хорошо, но гимны на русском хочется». Да, да, Татьяна, вы знаете, я коллекционер гимнов, и в том числе на русском. У меня и на разных языках, и в разных стилях. Если вы записали мой телефон, напишите мне через WhatsApp или просто позвоните по мобильному после окончания, конечно, этой программы. Я постараюсь как-то выйти на связь и, может быть, вам переслать даже через электронную почту. Такая сейчас возможность существует через Яндекс.Диск. Вот хорошие гимны. Причем подобрать под ваш... Бывают у всех разные... какие-то стили, которые им нравятся, вот воспитания разные, эпохи разные, музыкальные эпохи тоже разные. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите, я вам могу послужить этим. Игорь из Тамбова, что может быть стабильнее в получении Слова Божьего? Ну, как тут не согласиться? Спасибо за краткие ваши комментарии. Да, это могут быть и вопросы, а могут быть просто комментарии, там, не знаю, передача приветов или... что-то такое напоминание. Сергий пишет: «Благодарю». «Благодарю», причем «отдарю» подчеркнуто за главной буквой, хотя одним словом. «Да благословит вас Господь». Благодарю и вас, Сергий, за поддержку, за молитвы и за слова бодрения. Дальше движемся. О, гностик. Вот такое интересное имя. Если лев убивал антилопу еще в Эдеме, значит, смерть пришла в мир не с грехопадением человека, а существовала изначально. То есть Бог сотворил несовершенный мир. Я не знаю, о гностик, сколько раз ты прочитал Библию, но, похоже, по слухам только ты ориентируешься по Библии. А мы, по крайней мере, вот в этой программе, в этой передаче, я многократно показываю мою настольную Библию, у меня есть их много, и электронные, и в компьютере, и ныне в телефоне, все это позволительно. Прочитал Библию многократно, вот совсем не хочу как бы этим хвалиться, правильно пойми меня, дорогой там друг, не знаю, кто за этим аватарчиком таким стоит. Но внимательное, с молитвой, подчеркну это, чтение Библии помогает найти ответы на многие вопросы. Что и, ну, по сути, тоже доказывает эта программа, вот ей в этом месяце 24 года. 24 года, как я вещаю здесь, как Господь меня привел сюда, Он меня воспитывает своим словом, Он ведет, направляет. И в Его слове за эти 24 года, и не без вашей помощи, дорогие, тогда в прошлом радиослушатели, а ныне и интернет-слушатели, не без вашей помощи, без ваших вот таких иногда каверзных вопросов, я рос и расту. Поэтому пусть вас Бог всех благословит. Задавайте побольше вопросов, но делайте это искренне. Не делайте просто вопросы ради вопросов. Не делайте это, ну, вопросы такие, они же тоже немножко приоткрывают нам личность, которая задает. Но, по крайней мере, я немножко научился считывать что-то, какой-то подтекст, что ли, вопроса. Поэтому льва, который убил антилопу, его не было в Эдемском саду. Самого такого случая его не было. А тот, кто придумал такой случай, он хочет вас, дорогой друг, обмануть. И он, может быть, сам также оказался просто, ну вот говорят, человек непросвещенный, да, он не знает что-то. Умышленно, а бывает неумышленно. Он мог оказаться неумышленным передатчиком этой лжи. Дьявол всегда – это не рогатый с хвостом, какая-то косматая личность, в средневековом больше представлении. А это ведь изощренный дух, незримый дух, который в первую очередь о нем говорит сам Христос. И я не имею права никакого говорить больше, чем говорит Христос. Он знает, что это за личность. Это падший ангел, это тот, который сегодня называется словами же Христа «отец лжи», он же человек-убийца, и он противник Божий. Вот если даже не перечислять, что он еще и змей древний, и дракон древний, и человек, кто там еще он, значит, вот основатель, скажем, всех грехов, вот, да, он первый согрешил, да, возгордился и так далее. Вот много у него имен даже в Библии. Но при этом одно из самых главных имен, вот он вор, который пришел украсть, убить и погубить. И это не в физическом мире. Он обкрадывает нас в мыслях, в миропредставлении, в мировоззрениях. Он навязывает совсем ложное мировоззрение, которое загоняет человека в тупики. Ведь почему мы говорим, Библия – это основание нашей жизни. Это то, как, зная законы Библии, самого Христа, который в Библии, зная его по духу, мы никогда не заблудимся. Наш дом, вот эта наша хижина, вот, в котором обитает Дух Святой, это одно, а есть еще дом духовный, он не разрушится. Христос сказал так, в своем учении он приводил пример дома, который построен на камне. А ведь камень – это Господь, Иисус Христос, и этому подтверждают апостолы. Послание Коринфянам, помните, в 3 главе апостол Павел говорит, что я основал вот на этом камне в вас. То есть он пишет верующим, которые уверовали во Христа, которые приняли Христа как основание своего нового мировоззрения и изменения своей личности, возрожденной личности теперь. Поэтому вот обман заключается в этом. А как, на чем паразитирует обман? Вот обман – это как вирус, но если человек слаб, вирус его быстрее поражает. Вот обман паразитирует на лени. Человеку лень просто открыть несколько строчек и прочитать. Вот я помню, мы в социальной столовой многими годами кормили пожилых людей, я понимаю, что у них уже и зрение не то, и слух не тот. И вот я их всегда с праздниками какими-то поздравлял. И в частности, с праздником крещения начинаю вот рассказывать про Иоанна Крестителя, про Христа, как он крестился. Они: «Вы так знаете?» Я говорю: «Да поймите, дорогие, вы же всю жизнь прожили, вы сами меня можете научить вашим профессиям, ну, каким-то там особенностям даже ваших профессий». Ну, и человек, вот я же так в доме престарелых, как мы говорим, или там ветеранов войны и труда, я люблю общаться с пожилыми, на час заряжают, рассказывают, и все в подробностях, как вот сделать, как вот так, все помнят, никакой деменции даже, ну, есть и у них тоже уже такие, посещает их, но тем не менее. Я говорю: а вот если я вам скажу, что это 17 строчек, 17 строчек, вот не полениться, открыть и прочитать про крещение Иисуса Христа. 17 предложений. Это вот давайте, если по классификации, по классам нашей обычной школы. Это вот какой уровень задания? Вот кому давали 17 строчек для домашнего задания? Приди домой и прочитай 17 предложений. Вот вы сами можете это оценить. Как врагу удается вскрутить голову нам суетой, отвлечениями, какими-то делами, и важными, и неважными, что мы не открыли сегодня, допустим, не дай Господь, но вот всем желаю, чтобы каждый день вы читали Библию, и просто не прочитали хотя бы один псалом, вот мы про них говорили, и прославили вместе с древними писаниями Давида от сердца, приложили свое сердце к этому словословию и прославили Господа. Поэтому вот так вот, уважаемый О, гностик, и льва не было, и антилопы, то есть они все были, конечно же, в Эдемском саду, но лев ел траву, как и антилопы, и ему незачем было есть антилопу. А вот когда был совершен людьми грех, вот тогда грех вошел и во все творения, и тогда появилось вот это пролитие крови. И, в принципе, тогда уже, как только согрешил Адам и Ева, они были изгнаны из Эдема. Поэтому не я один это знаю, прочитав Библию. Есть творческие люди, которые четко отразили вот эту тоску в душе каждого человека по этому Эдему. Потому он и зовет, или мы туда хотим вернуться, потому что там нет зла, потому что там есть святой Бог. И есть такое ближайшее просто общение с Богом, что это и есть счастье, наивысшее счастье – слиться, быть со своим Творцом. Ну вот Малинин, например, это выразил в строчках: мы ищем потерянный рай». Поэтому все по порядочку. Вначале грехопадение, потом изгнание, а потом уже на земле появляются вот эти кровососущие, лианы, вот комары – и не только комары, львы, тигры и другие, которые питаются уже друг другом, а не травой. А, кстати, вот с первого вопроса, на который я отвечал, там все Господь восстановит. Он уберет это зло, и уже будет лев лежать рядом с ягненком. Игорь из Тамбова. Лазарь в раю утешается, потому что был нищим или верил, что Иисус Господь Искупитель. Искупитель, сессия. Я не совсем понимаю, Игорь, ваш вопрос. А бомж Ниги милосердный, бедняк будет утешаться в раю, если да, то утешившись потом, как он же не родился для Бога? Вот такой вопрос. Да, Игорь, ну, с вопросом вы тут... Если вам не трудно, пожалуйста, пока еще передача идет, друзья, пишите ваши вопросы. Переформулируйте ваш вопрос, вот даже не берусь на него отвечать. Единственное, что на что бросил сразу взгляд, на это могу ответить. А вот что вы имели в виду, постарайтесь все-таки как-то, ну, что ли, более яснее сформулировать. Не торопитесь, спокойно наберите и сами прочитайте, что вы набрали, насколько это, ну, может быть, благозвучно или со смыслами звучит. Лазарь не в раю. Когда Христос приводит эту, ну, сейчас-то да, сейчас уже в раю, но в тот момент, когда Христос приводил эти строчки и говорил, обращался к народу, а это было 2000 лет назад, это было до того, когда Христос пошел на крест, это было до того, как Он пошел в преисподнюю и освободил слона Авраамова, хочу это подчеркнуть, Авраам здесь не только муж веры, праведник Ветхого Завета, но и его именем верующего Ветхого Завета, мощного верующего, вот для всех времен, наверное, это пример, названо лоно Авраамова или некое место, куда шли все праведники, в том числе Ветхого Завета. А вот тогда, когда и смерть над ними властвовала, потому что не было платы за смерть, возмездие за смерть, возмездие за грех – смерть. И смерть можно, у смерти вырвать человека, только если человек освободится от греха. Вот такая связка. Поэтому Христос освободил людей от греха, смертью смерть попрал, мы поем на Пасху, и приближаемся к этому событию, уже в этом месяце будет, и сущим во гробах всем жизнь даровал. Поэтому вот на что сразу обращаю ваше внимание, неточная формулировка: Лазарь не в раю утешался, а уже на лоне Авраамовом. И они видели друг друга, они были в одном месте. Ад в те времена, хочу это подчеркнуть, сейчас уже иное, уже измененное, так сказать, все в духовном плане эти места. Но в тот момент до жертвы Христа, еще раз подчеркну, ад делился как бы на две части. На тех, кто мучились, потому что Бог, он, ну, справедливо осуждает, и там сразу происходит этот момент. И те, которые утешались на лоне Авраама, ожидая освобождения своим Господом и Спасителем. Поэтому вот приблизительно так, что я увидел в этом вопросе, но еще раз попрошу вас сформулировать. Александр Павлюкевич из города Минска. О, Минску и Белоруссии большущий привет. В Раду собирается внести вопрос о запрете РПЦ или УПЦ Московского патриархата. Осознает ли РПЦ свою вину за духовную деградацию своих верующих друг с другом прихожан? Ваше мнение? Или опять, как в предыдущие столетия, голову в песок? Ведь расплата за блуд всем близка. Откровение 17 глава о блуднице до сих пор в РПЦ не язык церковно-славянский для человека, а человек для языка. 100 лет с собора 17-18 года. Не может РПЦ сдвинуть с плеч прихожан неудобно носимые ноши? Доколе? Ну, вижу, вот, Александр, в вашем таком, ну, поиске, что ли, ответов на этот вопрос и, может быть, печаль сердца, скажем так, молитву наверняка вы молитесь за это, но я бы не сравнивал церковь только вот РПЦ или чью-то еще, какой-то конфессии вот с Вавилонской блудницей 17 главы. Вавилонская блудница, там же ясно, черным по белому написано. Она – это та, которая поучаствовала в смерти всех вообще людей на земле. Поэтому это намного глубже и серьезнее. Вавилонская блудница – это плоть, это грехопадшая плоть, которая толкает человека к зависти. И первого Каина, брата, убить из-за зависти. Она уже тогда не католическая, не православная, не протестантская или еще какая-то другая церковь. Не там какие-то, там нет, как говорят, это Америка. Нет, нет, еще раз нет. Плоть. Человеческая, плотская натура. Плоть не в значении тела, два значения в Библии есть, а именно грехопадшая, вот эта натура, которая на территории которой, на почве которой рождается грех. Потому что похоть же зачавший рождает грех, а грех – смерть. Поэтому и вот в этом она, ну, в какой-то степени до определенного срока почти что неуязвима. Только Дух Божий ее побеждает. Духом побеждаете дела плоти. Поэтому, но плоть остается как значение искушения даже у христиан. Даже у христиан. Поэтому все намного серьезнее. И она есть и в вас, Александр. Поэтому как только человек переходит эту грань, а у нас передача «Золотая середина», он попадает в одну из крайностей, он или ожесточается, или становится равнодушным, то все. Мы по плоти иногда поступаем. И вот поэтому просим прощения у Бога. А что касается, ну, каких-то вот действий, вы знаете, я бы не осмелился на этот вопрос даже отвечать. Вот почему. Потому что, ну, это сложный вопрос, потому что он касается, наверное, больше тех людей, которые возглавляют, в данном случае, и Государственную Думу, и Церковь. И я здесь не берусь судить-редить. Знаете, вот нам всем легко как-то так иногда что-то выносить, какие-то вердикты. С нашей-то позиции мы-то тут уже и вирусологи, мы-то уже и кто только мы не есть. Поэтому очень хотел бы, чтобы мы не были горе-специалистами во всех сферах. И уж тем более мы не политики. Вообще церковь отделена от государства. И что касается вот всех попыток как-то сотрудничать, скажем так, с государством, они всегда в истории церкви, я ее изучал, всегда были негативными. Всегда. Как только церковь начинала быть прослойкой между государством и обществом или людьми, это всегда было, ну, в первую очередь, плохо для самой церкви. Поэтому я бы вот так ответил на ваш вопрос. Пусть Бог вас благословит в понимании. Дальше движемся. У нас еще есть немного времени. 8-926-211-5697. Это телефон мой сотовый, и к нему же есть привязка и ватсаповская, как мы говорим. Поэтому звоните, и я могу попытаться ответить на ваш вопрос, или лучше присылайте смски. Вот я вижу, что у меня тут несколько звонков попытались прямо во время эфира, но пока еще у меня нет гарнитуры, мне немножко это сложно, и я отвлекаюсь. Поэтому простите, что я не отвечаю на вопрос в виде звонка. Пришлите ваше сообщение на WhatsApp. Ирина Андреевич, как Моисей написал Пятикнижие? Он сам или имеется в виду скрывали, который Бог дал, он сам или имеется в виду скрывали, который Бог дал? Ну, Ирина, я верю, что сам, но в значении как сам, все водимые Духом Божиим, все те, кто вдохновлялся Божьим Духом, они писали. Так пишет Петр в первой главе своего второго послания, четко прям он пишет, что Слово Божие было написано водимыми людьми, конечно, людьми, но какими? Божьими, которые чтили Бога, пророками, да, потом позже там евангелистами, да, и так далее. Вот, водимыми Духом Божиим. То есть вот почему и самому понять-то Библию невозможно. Без учителя Духа Святого. Там Петр так загадочно как бы оставляет нам ключи, как ее и читать. Он говорит, что ты сам ее не поймешь. Ну, проверьте меня. Ну, там слово старое русское «не разрешишь», не в значении разрешения, а в значении разгадки, как загадка. Ты ее сам не поймешь. Почему? Потому что писали ее люди, водимые Духом Божиим. И вот такой намек, что этим же, к этому же Духу нужно обратиться, чтобы он и разъяснил. Ну, поэтому я вполне верю, что Моисей писал это. Да, могли ту часть, когда Моисей умер, как бы дописать люди, вот, как факт того, что Моисей совершил свой земной подвиг. Здесь никаких противоречий не вижу, вообще все Писание Богу вдохновенно. И поэтому все здесь люди, вот, которые принимали участие, а их более 40 авторов за 1600 лет, на протяжении которого писалось все Писание, они как один человек. Здесь главное, не кто они были, там, цари, там, пастухи, помните, да, Амос там или Давид, он и царь, и пастух, кстати, был, премьер-министры там, Даниил или еще кто-то, а именно они представляют человечество, они представляют человека, который водится Духом Божьим. Кирилл задает вопрос, как соблюдать после, если я занимаюсь спортом, да и к тому же сам по себе худой, постной пищей тяжело набирать вес. Кирилл, это очень индивидуальное дело. И всегда есть и медицинские, даже я подчеркиваю это, противопоказания. Поэтому попаститесь от телевизора, от интернета, попаститесь от плохих слов. Может быть, пост можно для языка брать, не только для желудка. Если желудком вам сложно, ну, воздержитесь от одного хотя бы даже приема пищи, заменив это молитвой и общением с Богом. В этом суть поста. 58 глава Исаии пророка вам в помощь. Внимательно прочитайте, в чем там суть поста. И Илья задает вопрос. Святой Филарет Дроздов, и я сказал, и сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, как есть на земле, и всякое дерево, которое плод древесный, сеющее семя, вам в пищу. Очень длинное сообщение, у нас уже время передачи подходит к концу. Давайте, Илья, мы с вашего вопроса начнем, если Бог даст жизни, в следующую пятницу. Прощаюсь с вами, дорогие друзья, спасибо всем участникам этой программы. Да благословит нас Бог, мира Божия, молитесь за мир Божий в ваших сердцах в первую очередь и, конечно, во всех наших странах, государствах и во всем мире. С миром Божиим, до свидания.